Павел Корнев. Рассказ из цикла «Приграничье». Аутодафе. Зависший над самым горизонтом багровый шар вечернего солнца тонул в затянувших край неба облаках и через рваную прореху напоследок злорадно слепил глаза. Полозья саней весело хрустели свежевыпавшим снегом. Разгулявшийся с приближением сумерек мороз кусал щеки и нос, а его беспутный братец ветер колол лицо острыми снежинками. Но холод и сумерки — ерунда, беспокоило совсем другое. Под сердцем с самого утра поселилось смутное беспокойство, и внизу в груди то и дело противно посасывало. А с чего, почему — непонятно. Пока все складывалось очень даже неплохо. Вот и домой мы уже точно успевали добраться до наступления темноты. Не зря с позаранку из форта выехали. Подсуетились, сунули на лапу знакомую инспектору гарнизона и не прогадали. Солнце только садится, а до села километров 10 осталось, не больше. Но погода... А что погода? Погода у нас всегда собачья. Другой не держим. Холод — ерунда. Главное — до темноты успеть. А дома отогреемся. По такому поводу и баньку затопить можно. И самогона замахнуть. Потом отсыпаться. Благо мы теперь можем себе это позволить. Эй, Поля, да расслабься ты. Яков спрыгнул с саней и побежал рядом, пытаясь хоть немного согреться. Мы сделали это, брат, сделали? Не кажи гоп, до села еще ехать и ехать. Поморщился я и настороженно оглянулся. Но узкая укатанная полозьями саней дорога оставалась пустынной. Кругом заметенное снегом поле. Ни кустов, ни оврагов. Для засады место неподходящее. Вот дальше темнеет небольшой лесок, но точно такой уже остался позади, так что, даст бог, прорвемся. — Да перестань ты скиметь, слушать тошно! — скривился мой слишком уж самоуверенный компаньон. «Неужели так сложно поверить, что у нас все получилось?» «Оно все так, только...» «Никаких только!» — решительно рубанул Яков в воздух рукой. «Тебя послушать, так надо было рыбу перекупщикам сдать. За бесценок!» «Почему за бесценок?» — спросил я, прикинул наш навар и замолчал. Выручить завоз мороженого окуня в форте удалось столько... Сколько наведывавшиеся в село скупщики давали за 4. Да и обратно мы не порожняком возвращаемся. Так-то. То потому, потому, — расхохотался парень. Пока задницу от печи не оторвешь, никто тебе нормально платить не станет. Так и будешь всю жизнь с копейки на копейку перебиваться. А сейчас мы у пастухова его улов выкупим и вовсе деньжат неплохо поднимем. — Погоди, — оборвал я приятеля, — ты опять, что ли, в форт намылился? — Ну да, — с безмятежным видом кивнул Яков. — А чего кота за хвост тянуть? К середине декабря успеем неплохой капиталец сколотить. Да лето хватит. Может, не стоит судьбу искушать? — засомневался я. — Нечисть. Если все по уму делать, везде засветло добираться будем. А на бандитов нарвемся. Да какие еще бандиты? Что им здесь делать? Не дураки же они в снегу задницу морозить, — фыркнул Яков. Ты больше перекупщиков слушай. Они тебе не только про бандитов, но и про ледяных ходоков и туманников по ушам напинают. Лишь бы им товар сдал, а сам из села не ногой. И все же... Да прорвемся! И, вытащив из болтавшихся на поясе ножен кавалерийскую шашку, парень несколько раз взмахнул ею в воздухе, а потом продекламировал. «Несмотря на рваный кет, мы сломаем им хребет!» «Твоими бы устами!» — вздохнул я и проверил убранный под дерюгу обрез. Особой уверенности в собственных силах, впрочем, от прикосновения к оружию не появилось. Укороченная одностволка 16-го калибра ИШ-5 худо-бедно отгоняла оголодавших хищников, но против обнаглевших в последнее время бандитов ничем помочь не могла. «Успокойся!» Яков спрятал шашку в ножны, запрыгнул в сани и самодовольно улыбнулся.
Все ништяк.
— Да кто спорит? — пожал плечами я и уставился на вскочившего с лавки компаньона. — Ты чего?
— О, черт! Накаркал!
— в голос взвыл тот и, ухватив вожжи со всей мочи, приложил хлыстом тащившую сани лошаденку.
— Пошла, курва, пошла!
Едва не вывалившись из саней, я оглянулся и остолбенел. По дороге неслись трое верховых. Всадники лошадей не жалели. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и по всему выходило, что оторваться от них не получится. И даже до лесочка доехать не дадут.
— Пошла, пошла!
— размахивая хлыстом, орал Яков и, обернувшись на миг, скомандовал.
— Шмотки выкидывай!
Я перевалил через борт мешок с зерном, поспешил ухватить следующий и крикнул. — Может, договоримся?
— Договорись, попробуй.
Надсадно просипел мой компаньон, и тут вдруг сани дернулись, да так резко, что меня с тюком в руках отбросило на лавку. Неужто в яму угодили? Я обернулся и самым натуральным образом обомлел. Обрезавший по стромке Яков нахлестывал лошадь во весь опор, несущуюся к спасительному лесу.
— Яша!
— во все горло завопил я.
— Вернись! Вернись, сука!
Ничего эти крики, конечно же, не изменили. Яков даже не обернулся. Кинул меня, сволочь. Но ничего, мы еще повоюем. В запале я сунул руку под дерюгу и выругался, не обнаружив там обреза. И его упер, гаденыш. Ухватив топор, я выскочил из саней и бросился в чистое поле. Но толку-то? Ветер подчистую вымел с открытого пространства весь снег, и лишь у редких кустов возвышались небольшие сугробы. Не уйти. Услыхав за спиной хруст наста под копытами, я обернулся и перехватил топор. Один из верховых промчался мимо брошенных саней вслед за Яковом. Двое других нагоняли меня.
— Не оставят свидетеля?
— Никому уж. Руки и ноги обмякли. Поджилки тряслись, но я упрямо закусил губу и заставил себя покрепче стиснуть топорище. Ведь не может же все закончиться вот так. Посреди этого богом забытого поля. А жена? А дочь? Они-то как? Оскалившийся в жуткой ухмылке бородач замахнулся саблей и направил лошадь прямо на меня. Уж не знаю, на что он рассчитывал. То ли зарубить, то ли стоптать, но в последний момент я успел увернуться от копыт и в развороте шибанул обухом по колену враз взвывшего от боли всадника. За спиной громыхнул выстрел. Что-то ударило в спину, сбило с ног. Больно не было, будто под наркозом, но враз ставшее ватным тело охватила странная слабость. Через силу я нашарил оброненный топор, попытался подняться. Гул клинка, удар, тьма. Да, тьма. Тьма распахнула гостеприимные объятия, укутала непроницаемо черным плащом, прогнала прочь боль и страх, и лишь холод оказался ей неподвластен. Стужа впилась зазубренными лезвиями прямо в душу. Заморозила все, до чего могла дотянуться, и в конце концов именно ее жгучие касания вырвали меня из едва не перешедшего в вечный сон оцепенения. Но и тьма никуда не делась. Темно. Еще ничего не соображая, я уперся руками в снег. Кое-как поднялся на колени и лишь тогда догадался сдвинуть с глаз, видимо, испавшую мне жизнь ушанку. Светлее стало только чуть, но теперь, по крайней мере, удалось разглядеть затянутое тяжелыми тучами ночное небо и белую гладь заснеженного поля. Живой! Растянув в улыбке онемевшие губы, я попытался снять варежки, но непослушные пальцы едва шевелились, а правая ладонь так и вовсе стиснула мертвой хваткой топорище и никак не желала выпускать оружие. Вот ведь, как бы пальцы ампутировать не пришлось. Ощупав свободной рукой ушанку, я нашарил длинный разрез —